Хмель, 28 июня, вторник. Следующей поездки в госпиталь я дожидался с болезненным нетерпением. Хоть и разговаривал с Ириной по телефону, но дел мы не обсуждали, ограничиваясь безобидной болтовней. Знал, что с подругой все в порядке, только этого было откровенно мало. Когда ближе к вечеру в бар вошел Роман, я тут же скинул передник, выдернул с кухни Ивана и поспешил на выход с заранее приготовленной сумкой. Сами процедуры оказались прежними, только к женскому врачебному коллективу присоединился хирург. Вот и все отличия. Да еще в душевую Ирина лишь заглянула на секунду и сразу убежала на консилиум.
«Сегодня без сладкого», —
пошутила она, сунув в складку полотенца какой-то листок. Мокрыми руками я его хватать не стал. Быстро домылся, аккуратно свернул полотенце, чтобы не вылетела записка, и вышел в раздевалку. Удивленный моим столь скорым появлением, гимназист оттянул рука в кожаной куртке.
«Сегодня быстро!»
— заметил он, взглянув на часы.
«Грязь не такая липкая!»
«Приноровился вроде!» Пожал я плечами, оделся, и мы вышли на улицу, подсыпавшее мелким дождем небо. Градусов 12, не больше. Такое вот фиговое лето. И посетителей сразу меньше стало. В баре я вывесил полотенце сохнуть в коридоре, а сам закрылся в комнате и развернул листок. Это оказалась распечатка с пропускного пункта «Черного квадрата». Желавшие посетить тамошних обитателей, посетители регистрировались в обязательном порядке. И не просто регистрировались, предварительно требовалось получить разрешение, сдав анализы на восприимчивость к ряду заболеваний. Случайные люди внутрь попасть никак не могли. Но распечатка — это плохо. Я бы предпочел, чтобы Ирина получила данные в обход системы, не оставляя столь явных следов. Посетитель у А.С. Больцмана с начала года был всего один. Некто Игорь Степанович Большаков. Сначала ходил раз в месяц, потом каждую неделю, незадолго до убийства дяди Миши, визиты прекратились вовсе. Совпадение? А Большаков — это ведь фамилия бывшего зятя дяди Миши. Он и навещал сына. Нет, не сходится. Одинаковое отчество и у больного, и у посетителя. Оба Степановичи. Сводный брат? Похоже на то. На серьезную зацепку это не тянуло, но проверить ниточку все же стоило. Да только я заперт в четырех стенах. Отдавать такой жирный кусок Могилевскому рука не поднимается. Непонятно, как тот им распорядится. Возможно, конечно, уже сам на Игоря Степановича вышел. Тут семи пядей во лбу быть не надо, все достаточно очевидно, но сомневаюсь, что дело дознавателя настолько заинтересовало. Не будет он без команды начальства землю носом рыть. Он и финансами дяди Миши только по моей просьбе занялся. Свернув распечатку трубочкой, я сжег лист, а недогоревший краешек кинул в мусорное ведро. Потом позвонил Бородулину и предупредил, что сейчас пришлю Ивана за внеочередной порцией провизии. И набрал еще один номер, но там пропитой голос ответил «не туда попали», и сразу раздались короткие гудки. Нисколько по этому поводу не расстроившись, я спустился в бар и велел Грачеву ехать в Луково.
«Прямо сейчас?»
— удивился помощник. «Да, и заднюю дверцу не запирай. Притормозишь на выезде из поселка на Красной».
«А-а-а!»
— сообразил Иван.
«Сделаю!»
Он отправился выгонять буханку из каретного сарая, а я заменил его за стойкой и снял трубку задребезжавшего телефонного аппарата.
«Слава!»
— послышался голос Артема Гельмана.
«Слава, ты в своем уме?»
«А что такое?» — спросил я и, прижав трубку к уху плечом, и не отказал себе в удовольствии накачать полбокала пива.
«Какое постановление суда об истребовании имущества из незаконного пользования? Что этот селен себе позволяет?»
Я расплылся в злорадной улыбке. Изначально банк на оборудование для производства спирта арест накладывать не стал. А теперь было уже поздно. Нет, в форте, разумеется, закон что дышло, куда повернул, так и вышло. Но когда пересекаются интересы уважаемых людей или равных по влиянию группировок, играть мышцей уже не получается. Тогда разбирательства идут по той лютой смеси понятий и законов, что «мама, не горюй». «Артем, смотри!» — сказал я, сделав глоток пива. «Банк по закону. Здание изымает. По закону. Я кого-то в этом обвиняю? Нет, не обвиняю. Ты на этом не так уж много выиграешь, если на то пошло. И оборудование я точно так же передал по закону. Можем не вывозить его, просто оформим аренду на новое юрлицо».
«Ага, пусти козла в огород!»
— возмутился Гельман и бросил трубку. Я пожал плечами и допил пива. Без системы сдержек и противовесов в форте вести дела невозможно. Только бы противовесы в мельничные жернова не превратились. Иван вернулся, когда уже начало темнеть. Буханку он подогнал задом к дому, я распахнул угольный люк и, выскочивший из салона Клим, сразу юркнул в подвал.
«Есть пить будешь?»
— спросил я, спустившись за ним.
«Давай к делу!»
— предложил Климов. Выглядел он растрепанным и помятым, глаза были красными и припухшими. Пусть орден растерял былое влияние в форте, но скрываться от братьев — та еще нервотрепка. Да и дружинники явно получили ориентировки. Я рассказал приятелю о больном внуке дяди Миши и спросил. «Ты знал об этом?»
«Нет!»
— покачал головой Клим, уселся за стол и спрятал лицо в ладони.
«Значит, дядя Миша был замешан в хищениях. Понадобилась повторная операция, он потребовал увеличить долю, и от него избавились, заодно подставив нас с тобой. Единственное, что не могу понять...»
«Да?» — Климов посмотрел на меня покрасневшими глазами.
«Какая у него во всем этом деле была роль? Доступа в арсенал у него не было, украсть могли и без него».
«Сколько стоит блокиратор?»
«Убивали и за меньшее».
«А сколько стоит технология производства блокираторов?» Клим хмыкнул.
«Думаешь, дядя Миша сумел взломать кодировку? Тогда да. Это же обвалит весь рынок чарометов и жезлов свинцовых ос. Новая продукция пойдет с другой блокировкой. Но ты представляешь, сколько сейчас в обороте нашего оружия? Доверие будет подорвано на корню».
«Но самим клепать на коленке блокираторы не получится. Братья найдут и руки оторвут. Значит, технологию продадут. Кто больше даст? Город? Гимназия?»
«Город!»
— без колебаний ответил Климов.
— «Тогда они на рынок собственное оружие выбросят».
Я покачал головой. Какой-то самодеятельностью попахивает. Горожане так не облажались бы.
— «Думаешь, сделка еще не закрыта?»
— «Почти уверен в этом. Внука дяди Миши посещал сводный брат. Надо найти его и расспросить. Возможно, он что-то знает. Сам бы этим занялся, но домашний арест, сам понимаешь».
— «Я найду!» —
махнул рукой Климов.
«Как зовут?»
«Большаков Игорь Степанович», — по памяти произнес я.
«Как?»
— напрягся Климов.
«Повтори!»
«Большаков Игорь Степанович. Знаешь его?»
«Гарик».
«Какой Гарик? Из охраны рынка?»
«Он!»
Клим глянул на попавшийся под ноги табурет, словно хотел пинком отшвырнуть его в сторону, но пересилил себя и принялся вышагивать от стены к стене.
«Это еще ни о чем не говорит!»
— заявил он после недолгих раздумий.
— «Просто навещал брата. Чего тут такого? А не рассказывал никому... Да просто о таких вещах не принято рассказывать, понимаешь?»
— «Понимаю. Но подставил нас кто-то свой. И в арсенал залез тоже кто-то свой».
— «Гарик не мог бы это провернуть. Просто не тот уровень допуска».
— «Значит, ему кто-то помогал. Это реальная ниточка к дяде Мише. И сам посуди, 5000 из воздуха не берутся». Климов глянул на меня зло и нервно, выругался и отвернулся к стене.
«С ним надо поговорить!»
— согласился он с моими доводами.
«Я поговорю!»
«Нет, Клим, мы поговорим. На нем минимум 3 трупа, не забывай!»
«Если на нем!»
Гарик слышал, как я говорил, что поеду в ювелирный салон. Он тогда на крыльце стоял.
«Черт!»
— обреченно протянул Клим.
«Но даже если так, тебе из дома не выйти!»
«Пригласим его выпить пивка!» Климов прищурился.
«Он точно придет не один, наверняка Стаса с собой притащит».
«Так может, это и к лучшему?»
«Стас? Думаешь, он связан с этим? Брось! Мы еще даже с Гариком ни в чем не уверены. И сам подумай, пока их скрутим, они тебе весь бар разнесут».
Я кивнул, соглашаясь с этим аргументом. Но и отказываться от идеи потрясти Гарика не собирался. «А если подкараулить его дома?» Клим взглянул на часы.
«Смена через 2 часа заканчивается, но они со Стасом квартиру снимают. Не вариант!»
Я наставил на брата указательный палец.
«Опять Стас, так? И он, как твой заместитель, имел доступ в арсенал. Ничего не путаю?»
Клим вздохнул.
«Когда вскрылась пропажа блока питания Актинии, след воров взял именно Стас. Черт! Мы память покойника случайно считали, а иначе все шито-крыто осталось бы.
Одно к одному.
«Презумпция невиновности», — заявил в ответ Климов. «Понял, Хмель? Презумпция невиновности. Я Стаса знаю с тех пор, как он еще совсем пацаном был».
«Стаса оставим напоследок».
«А если мы ошибаемся?»
«Извинимся и попросим Гарика держать язык за зубами. Он ведь не захочет, чтобы стало известно о сводном брате-уроде». Климов скривился, будто откусил лимона, но спорить не стал и махнул рукой.
«Так и поступим!»
Клима я оставил в подвале. Не в подвале даже, а в потайной клетушке с прессом. Не стал только сдвигать стеллаж до упора, чтобы при необходимости брат мог выбраться оттуда, не выламывая запоров. Гимназистки сегодня были дома, но из-за дождя на уличных столиках никто не сидел, поэтому в баре их помощь не требовалась. Я поднялся на второй этаж и постучал в комнату.
«Да, дядя Слава!»
— открыла мне Юля. Я согнул ногу в колени и похлопал себе по голени. «На время избавить от браслета это действительно можно сделать?»
«Заходите!»
Колдунья запустила меня внутрь и с сомнением спросила.
«Вы ведь не Кирине?»
«Нет, надо кое-что проверить. Не могу же я остаток жизни под домашним арестом сидеть». Из-за ширмы выглянула Вика.
«Если не вернетесь к утру, нам будет очень-очень стыдно».
«Вернусь», — пообещал я. Гимназистки переглянулись, и Вика оттянула шкуру сугробника к окну. Ее рыжая подружка притащила газовую горелку, медный котел на треножнике и несколько обернутых пергаментной бумагой брикетов воска.
«Присаживайтесь, дядя Слава»,
— предложила она. Я опустился на пол и пошутил. «И что, это все? Никаких кровавых пентаклей?»
«И голыми танцевать вокруг вас мы тоже не станем»,
— подтвердила Вика, которая принесла резной деревянный шар-накопитель и небольшой загнутый нож-керамбит. Горелка быстро разогрела котел. Юля развернула брикеты воска, положила их внутрь и принялась помешивать вязкую белесую массу деревянной ложкой. Никаких заклинаний вслух она при этом не читала, но всякий раз, когда моргал, перед глазами оставался серебристый силуэт девушки, словно его переполняла магическая энергия. Вика обнажила нож, велела не шевелиться и срезала прядь с моей головы, затем обрила запястье и попросила задрать штанину. «Больше ниоткуда не надо!» — пошутил я, когда в котел с расплавленным воском отправилась третья партия волос.
«Надо!» —
подтвердила брюнетка.
«Можете сами вырвать, если так проще».
Я замер, подозревая шутку. Тогда Вика протянула руку к моему лицу и решительным движением выдрала волосок из ноздри. «Ух!» — дернулся я и оглушительно чихнул два раза подряд. Из глаз потекли слезы.
«Сморкайтесь в котел!»
— потребовала Юля, которая все так же размеренно перемешивала расплавленный воск. Я так и сделал. Потом еще сплюнул. «Все?»
«Нет!»
Вика заставила вытянуть над котлом руку и срезала туда ноготь, а затем ткнула острием в подушечку пальца. Закапала, и сразу остановилась кровь. Но гимназистка привычным движением сдавила фалангу, не давая остановиться кровотечению. Свободной рукой она стиснула предплечье подруги, словно замкнула цепь. Мое же левое предплечье заледенело от сильного выброса магической энергии. Понемногу воск приобрел розовый оттенок. Тогда Вика залепила ранку кусочком лейкопластыря и спросила подругу.
«Кена нести?» «Да, уже можно».
Кивнула Юля и перекрыла вентиль горелки, давая воску остыть, но помешивать его при этом не перестала. Брюнетка ушла за ширму, погремела чем-то и вскоре притащила манекен. Только в отличие от тех, что стоят в витринах магазинов нижнего белья, этот обладал мужским достоинством, выполненным с анатомической точностью. «Кен?» «Чего я еще не знаю о Ване?» Вика прыснула со смеху, но рыжая колдунья тут же пригрозила ей большим пальцем и зачерпнула пригоршню горячего воска.
«У нас мало времени», — напомнила она. «Дядя Слава, возьмите его за руку».
Я так и поступил. А колдуньи принялись сноровисто намазывать манекен мягким воском, не пропуская ни клочка его поверхности. Мне почудилось прикосновение пальцев, а по коже начало растекаться тепло, словно покрывали воском вовсе даже не Кена, а меня самого. В прокушенном плече запульсировала боль, но я замер в неудобной позе и старался лишний раз не шевелиться. Под конец Юля взяла деревянный шар-накопитель, а Вика выгребла из котла остатки воска и попросила.
«Возьмите меня за руку».
а стоило стиснуть ее предплечье, скомандовала. «На счет три отпускайте Кена. Раз, два, три!» Я разжал пальцы, но ничего не произошло. Вообще ничего. Вика размазала по чистому пластику воск. Юля приложила резиновый шар к голове манекена, но в целом ничего не изменилось. Разве что покрытие блестело так, словно до сих пор оставалось расплавленным.
«Ногу!»
— распорядилась Вика, ухватила браслет, и он вдруг расстегнулся. Миг, и его защелкнули на лодыжке Кена.
«У вас 8-10 часов», — предупредила Юля.
Я поднялся на ноги, и немедленно закружилась голова. «А что вы сделали?» — спросил, опираясь на стену.
«Создали вашего энергетического двойника. Без материальной основы он бы очень быстро разрушился. Для этого и понадобился Кен».
«А, иголок втыкать не станете?»
«Если только будете опаздывать»,
— с улыбкой пообещала Юля. «А что, браслет разомкнулся, это не страшно?» — спросил я, отлипая от стены. Вика покачала головой.
«Нет, краткосрочные разрывы время от времени случаются».
«Спасибо, я ваш должник. А можете еще Ивана подменить? Он меня на место докинет и вернется». Колдуньи остались отмывать руки от воска, а я спустился в бар. Все столы оказались заняты, свободные места были только за стойкой. «Вань, мне пакет пришел, надо сгонять на рынок», — сказал я, намеренно выгодав момент, когда мимо будет проходить Оксана.
«Прямо сейчас?»
— удивился Грачев. «Да, а я пойду прилягу. Как-то меня штормит сегодня».
«Погода меняется»,
— пожал плечами помощник.
«Кто за кранами?»
«Сейчас Юля с Викой подойдут». Я вышел в коридор, но в спальню подниматься не стал. Вместо этого сбежал в подвал и выпустил Клима. «Пошли!» Позвал его за собой, распахнул угольный люк и забрался в буханку, которая так и стояла у дома. Климов заскочил следом и спросил.
«Что ты задумал?»
«Сейчас Саня подойдет и расскажу». Вскоре прибежал Иван в длинном плаще, он запустил двигатель и первым делом включил дворники. Дождь был мелким, но лил не переставая. Восточный ветер гнал на форт дым с промзоны, и капли, падая на землю, странно пенились. Да и пахло на улице не слишком хорошо.
«Так какой план?»
— спросил Грачев, выезжая со двора. «Поднимешься в магазин Платонова, покрутишься там для виду. Потом найдешь Стаса Кудрина. Лучше, если будет выглядеть, что ты на него случайно наткнулся».
«Через 15 минут последний обход постов», — подсказал Клим.
«Как раз успеваем», — обрадовался я. «Скажешь, что Оксана вся испсиховалась, клиенты от нее уже шарахаются, а я увольнять собираюсь. Пусть, мол, разберется с ней, да-да, нет-нет, а то нехорошо получается. Как вернешься в бар, смотри Гарика. Если он тоже заявится, напиши мне, чарафон я взял».
«Понял»,
— кивнул Иван. Вскоре мы заехали на пустую парковку у колхозного рынка, и Грачев побежал внутрь. Мы с Климом лежали на боковых лавках, чтобы не маячить в окнах.
«Если Стас к Оксанке для виду клинья подбивал, то может и не пойти».
«Наоборот, ему сейчас с твоей племянницей скандалы не нужны. Попытается разойтись по-тихому, а Гарик по такой погоде наверняка с ним не потащится».
«А оба домой припрутся?»
«Ну и упакуем обоих». На этот случай я прихватил с собой многоразовый щелчок. Поделка гимназистов простая и убойная, она точно не подведет. Маски и перчатки тоже есть. Без этого никуда. Иван вернулся минут через 10, уселся за руль и сказал.
«Поговорил. Обещал сегодня зайти. Сейчас куда?»
«Объезжай рынок с левой стороны, у третьего дома притормози. Только потом не разворачивайся, там дальше поворот на красный». Буханка тронулась с места, немного потряслась на неровной дороге и остановилась.
«Чисто!»
— объявил Грачев. Мы с Климом распахнули заднюю дверцу и выскочили из машины.
«За мной!»
— скомандовал брат, забегая в подворотню. Нашего маневра никто не заметил, просто никого на улице не было. Лил противный мелкий дождь, под ногами чавкала раскисшая земля. Округа была застроена трехэтажными обветшалыми домами. Здесь в основном селились работавшие на рынке и при рынке. Всюду тянулись высокие заборы, проходных дворов не было вовсе.
«Подсади!»
— попросил Клим. Надев перчатки, я сцепил ладони. Брат уперся в них ботинком и легко заскочил на ограду, сразу распластался на ней и протянул руку, помогая взобраться следом. Едва не сорвав бельевую веревку, я спрыгнул во двор и присел у сарая.
«За мной!»
— шепнул Климов, который бывал здесь раньше. Вдоль стены мы добрались до двери, прошли в дом и замерли на первом этаже, прислушиваясь. Тишина.
«Ноги вытирай!» — распорядился Клим. «Еще наследить не хватало!»
Я пошаркал ногами о половую тряпку и взбежал вслед за братом на второй этаж. Квартира за номером 21. Дверь железная, такой без инструмента не сковырнуть. Да и шума будет столько, что со всего дома соседи сбегутся. Но Клима солидная дверь нисколько не смутила. Он выудил из кармана какой-то жетон и принялся водить им по железному листу. Неожиданно щелкнул замок, дверь приоткрылась. И только тут я заметил, что на ней не было замочных скважин.
«Это как?»
— удивился я, переступая через порог.
«Во всех служебных квартирах замки такие!»
— пояснил Клим и указал на окно кухни.
«Смотри, Гарика, только не высовывайся, чтобы не заметил, а я пока обыск устрою».
Я прошел на кухню и встал у стены. Из окна был виден вход во двор, а стемнеть, несмотря на дрянную погоду, еще не успело. Гарика точно узнаю, да и Стаса тоже. Клим достал из кармана странного вида камертон с хрустальными шариками на концах и принялся водить им вдоль стен, засовывать в ящики кухонного гарнитура, проверять пол.
«Не полные же они кретины, чтобы такие вещи дома хранить!» — фыркнул я.
«Блокираторы достаточно просто на пару часов закинуть было, чтобы магические следы остались!» — пояснил Климов.
«Со временем что?»
— спросил я, когда он закончил с кухни и отправился проверять комнаты.
«Смотри, сейчас уже подойти должен!»
Но не подошел. Клим обошел всю квартиру, ничего не нашел и вернулся на кухню. Здесь он уселся на табурет и своим недовольно недобрым видом напомнил небольшого, но смертельно опасного ястреба.
«Экранирование, может, какое?»
«В задницу твое экранирование!»
— отозвался Климов, сцепил пальцы и хрустнул костяшками.
«Нет здесь ничего и никогда не было!»
Я хотел посоветовать выбирать выражение, но тут в кармане дернулся чарафон. На экране высветилось. Оба здесь.
«Отбой! Они в баре!»
«Тебя заберут?»
«Нас заберут».
«На кой?»
«Попробуем их по дороге перехватить. Какие еще варианты?»
Я отослал Ивану сообщение с просьбой увести нас обратно. Тогда Клим осторожно приоткрыл входную дверь и выглянул в коридор. Сразу махнул рукой и шагнул наружу. Я поспешил следом. На первом этаже Клим вдруг распахнул дверь в подвал и двинулся вниз. Там было темно, под ногами захлюпала вода. Я чиркнул колесиком зажигалки и поднял ее над головой. Пламя много света не давало, но разглядеть белые цифры на дверях клетушек позволило. Некоторые из них были взломаны или распахнуты, некоторые усилены железными уголками. Кладовка под номером 21 оказалась заперта на массивный навесной замок.
«Дорогая игрушка!» — хмыкнул брат. — «Защита от магии!»
«Не взломать!»
«И не нужно!»
Клим выдавил из какого-то тюбика серебристую, словно светившуюся пасту на ржавые петли, и поспешно отошел в сторону. Сверкнула, дверь дрогнула и просела. От падения ее удержала дужка оставшегося на месте замка.
«Да уж, такой зубы не стоит чистить!»
Нервно пошутил я и достал из кармана щелчок. Пока тихо, но мало ли. Климов с камертоном в руке пошел в клетушку, и почти сразу хрустальные шарики прибора засияли золотистыми всполохами.
«Уроды!»
— выругался Клим, возвращаясь обратно.
«Надо их брать!»
Сообщить о результатах неофициального расследования Наумову ему и в голову не пришло. Оно и верно. Доказательств никаких. Но все еще впереди. Разберемся. Перебираться через ограду на обратном пути не пришлось. Мы спокойно отперли калитку, вышли на улицу и без всякой суеты погрузились в уже дожидавшуюся нас буханку.
«Облом?»
— спросил Иван, трогаясь с места.
«Не совсем!»
— покачал я головой. «Сейчас скормлю им что-нибудь убойное и на обратном пути возьмем. Расспросим, просто расспросим и сдадим братьям».
«Ого! И все же они?»
«Они. Но пока в Пентагон идти не с чем. Нужен весь расклад. Кто, куда, зачем. Это ведь не они ко мне вломились. Они с тобой пиво на улице пили».
«Отвлекали?»
«Похоже на то. В общем, машину не отгоняй пока».
«Хорошо. Да, кстати, Гордеев вернулся. Сейчас в баню пошли. На вечер стол забронировали».
«Нормально у них все.
«Походу, да».
В бар зашли через угольный люк. Я велел Климу спрятаться в тайнике, сам скинул промокшую куртку на табурет,
насухо вытер полотенцем волосы и почистил обувь. Потом уже поднялся в спальню за таблетками и только после этого вышел в бар. Стас и Оксана разговаривали у двери. Гарик сидел за стойкой и трепался с Грачевым.
«Собачья погода!»
— поежился я, доставая из-под прилавка графин с самогоном.
«Давление скачет. Полдня в постели провалялся».
«Зима и то лучше!»
— согласился брат. Я выставил на стойку две рюмки, разлил самогон и отодвинул одну помощнику.
«Давай, Ваня, то совсем тебя сегодня загонял».
Потом взглянул на Гарика.
«По маленькой?»
Брат отказываться не стал. Я достал третью рюмку. Лежавшая на дне таблетка растворилась в алкогольном напитке моментально и бесследно. Мы выпили, и сразу мимо нас пробежала на кухню Оксана. Стас досадливо глянул ей вслед и махнул рукой, но на улицу уходить не стали, и подошел поздороваться.
«Нормально у вас все?» — спросил я.
«Будет!»
— неопределенно пожал плечами Кудрин.
«Выпьешь?»
Стас отказался и потянул на выход приятеля.
«Гарик, идем, нам пора!»
Тот в пару длинных глотков допил оставшееся в бокале пиво и соскочил со стула.
«Увидимся!»
Братья вышли из бара, и тогда я толкнул Ивана в бок локтем.
«Хватай браунинг, прикрывать будешь, и бронежилет надень».
«На кой?»
«Не спорь даже!»
— отрезал я, взбегая на второй этаж.
«Даже если все продумано по 10 раз, всегда что-то может пойти не так. А у нас тут голая импровизация. По уму стоило бы еще мои колдовские браслеты подзарядить, но заранее не подумал, а теперь уже времени нет».
«Ладно, в любом случае, оставшихся с прошлого раза 40% отвести пару выстрелов из чаромета хватит. А войны мы не собираемся устраивать». В комнате я закинул за плечо бандуру слонобоя, взял алхимические окуляры и сбежал в подвал.
«Где их по дороге перехватить лучше?»
— спросил, выпуская из потайной комнаты Клима.
«Гарику я таблетку скормил, он не боец».
«У гаражей!»
— решил тот.
«Они вдоль Красного пойдут, там есть пара годных мест».
Мы вышли через угольный люк на улицу и забрались в буханку. Иван уже сидел за рулем и сразу тронулся с места.
«Щелчком вырубим»,
— предложил я, когда автомобиль остановился у ворот.
«Не, не пойдет»,
— решительно отказался Климов.
«Вообще никакой магии лучше не использовать. И защита у них может быть, и вся наша подготовка на это направлена. Может не сработать или сработать плохо».
«Что тогда?»
Клим разложил телескопическую дубинку и улыбнулся.
«Старый дедов способ! На мне Стас, на тебе Гарик!»
Так и решили. Дождь моросил на редкость неприятный, заметно стемнело. Людей на улице почти не было, лишь изредка навстречу проносились светлые пятна фар встречного транспорта. Когда лучи высветили две шагавших по тротуару фигуры, Иван прибавил скорость. Буханка запрыгала на выбоинах, но зато мы быстро промчались мимо братьев, те разглядеть нас не успели. Тем более, что Гарика развезло, и Стас придерживал его, обхватив одной рукой.
«Проезжай!»
— подсказал Клим, вновь сбросившему скорость Ивану.
«Не этот проезд, следующий! Вон впереди! Фары выключи!»
Иван погасил фары и габариты, свернул с дороги, и буханка медленно покатила по узкому проходу между гаражами. Попадались среди них и заброшенные бетонные коробки с выломанными воротами, обвалившимися крышами, но преобладали все же уцелевшие. Поначалу преобладали. Чем дальше, тем их становилось меньше.
«Тормози!»
— потребовал Клим. Дальше проезд раздваивался. Слева его перекрывала куча строительного мусора, в правом ответвлении растекалась огромная лужа, но при желании через нее можно было проехать.
«Недалеко?»
— забеспокоился я.
«Потом подъедет. Ближе пока не надо. И двигатель заглуши».
Мы с Климом выбрались из машины, а Иван перебрался в кузов, распахнул задние дверцы и устроился там с монструозным жезлом свинцовых ос. Помповый браунинг 10-го калибра он положил рядом. У крайнего гаража Клим попросил подсадить его и забрался на крышу, где распластался на мокром бетоне. Я вжался в стену у самого угла, надел алхимические окуляры и заранее разложил телескопическую дубинку. Даже пару раз махнул на пробу, привыкая к весу и упругому сопротивлению сочленений. Особого волнения не было, только азарт. Клим все сделает, я просто на подхвате. Несколько раз мимо проезжали автомобили. Их фары в пелене мелкого дождя казались огромными светящимися шарами. Потом послышались приглушенные голоса. И даже через бетонные стены алхимические окуляры выхватывали отблески, переполнявшие обереги братьев магии. Щелчок и в самом деле нужного результата мог не дать. Плеск тяжелых ботинок по лужам приблизился. Еще шаг другой, и братья выйдут из-за угла. И тут на крыше поднялся Клим. Он не прыгнул, он просто шагнул вниз, в падении врезал дубиной по укрытой капюшоном голове Стаса и перекатился через голову, гася инерцию движения. Кудрин, как подкошенный, упал на мокрый асфальт, а вот Гарик, которому следовало пребывать в блаженной расслабленности, неожиданно трезвым движением выхватил из кармана чаромет. Я шагнул из-за угла и шибанул его по запястью. Оружие полетело в грязь, брат развернулся и качнулся в сторону, уходя от второго удара. Вместо головы дубинка угодила по ключице, будто слону дробина. Парень даже не пошатнулся. Мелькнул серебристый клинок ножа, но Клим вовремя подбил ноги Гарика, и тот завалился на спину. В следующий миг носок ботинка угодил ему в висок, только брат не отключился и успел вцепиться в штанину. Я врезал на этот раз, нисколько не сдерживаясь, и хватка парня ослабла. Клим освободился и вломил дубинкой уже сам. Понадобилось 5 или 6 ударов, чтобы залитый кровью Гарик поплыл и позволил вколоть себе снотворное. Впрочем, кровь хлестала из разбитого носа и рассеченной брови. Угрозы для жизни раны не представляли, разве что мозги ему встряхнули конкретно.
«Таблетку скормил, говоришь?»
— прошипел Климов, делая такую же инъекцию Кудрину.
«Охренеть, таблетка!»
— продолжил он ворчать, затягивая на запястьях парней пластиковые наручники.
«Быстрее!»
— поторопил я его, заметив приближающиеся фары, и поспешил затянуть Стаса в проезд между гаражами. Клим ухватил под руки второго брата и поволок следом. Все, дело сделано. 30 метров до буханки и ходу. Но отблеск фар вдруг вильнул в сторону, машина свернула с проспекта в гаражи и ослепила нас дальним светом. За спиной тотчас басовито бумкнуло, и меж бетонных коробок разнесся резкий звук. Это Иван влепил тяжеленную свинцовую плюху в лобовое стекло последовавшего за нами фургона. Водитель ударил по тормозам, послышался лязг распахнувшейся боковой двери. Залитая в алхимические окуляры аномалия позволила разглядеть силуэт человека и дрожавшее в его руках сияние. Я ринулся в первый попавшийся провал выломанной двери, утягивая за собой Стаса.
«С дороги!»
Климов оглянулся на УАЗ, до которого оставалось не больше 10 метров, и в этот миг в дальнем конце проезда сверкнула ослепительная вспышка. К нам метнулась шаровая молния, и Клим прыгнул в укрытие, бросив Гарика валяться на земле. Заряд магии промчался мимо, уже перед самой буханкой скользнул вниз, врезался в грязь и потух. Только по мокрому гравию разбежались во все стороны ослепительные росчерки электрических зарядов. Гарик несколько раз дернулся и затих. Вновь бумкнул слонобой. Стрелка с чарометом снесло с ног, но из фургона уже выскочили еще 2 или 3. Все так и лучилось, переполнявшее амулеты энергией.
«Иван, прикрывай!»
— крикнул я. Мы с Климом ухватили Стаса под руки, выволокли его из гаража и потащили к буханке. Грачев выстрелил раз, другой, свинцовые шары прошили салон фургона и заставили преследователей разбежаться в поисках укрытия. Ворованные блокираторы на наше допотопное оружие не действовали, а его тяжеленные заряды выбивали с первого попадания любой отводящий пули амулет. Забросив Стаса в кузов, мы заскочили вслед за ним, а Иван перебрался за руль. Заработал движок, машина тронулась с места и уже начала заезжать в правый проезд, когда сзади сверкнула новая вспышка.
«Гони!»
— крикнул я, но поздно. Сгусток магии угодил в борт автомобиля и с оглушительным грохотом взорвался. Бронированное стекло выдержало, но Иван дернулся, не докрутил руль и въехал в стену гаража. Двигатель заглох, запахло горелой пластмассой. Волосы у всех встали дыбом, а одежда при каждом движении шуршала электрическими разрядами. И все же никто серьезно не пострадал. Спасла усилившая борта автомобиля защита. Хоть тут Саня не подвел. Грачев вновь завел заглохший двигатель, но буханка впереди уперлась бампером в бетонный блок, а назад сдавать было нельзя.
«Уходим!»
— скомандовал я, закинул на плечо патронтаж, схватил браунинг и выскочил из машины.
«Прикрываю!» Иван накинул на себя ремень аптечки и ухватил слонобой, а свободной рукой помог Климу вытащить из салона Кудрина. Они поволокли пленника по проходу, я присел с дробовиком на изготовку и выглянул из-за угла, поджидая преследователей. Трое бегут, и у всех в руках что-то магическое. Но прежде чем я успел поймать кого-нибудь на прицел, в грязь неподалеку плюхнулся алюминиевый цилиндр. Хлопнуло, густые клубы дыма начали быстро затягивать проезд, и, что хуже всего, какой-то алхимический компонент искажал действие аномалии. Теперь вместо четких силуэтов различать получалось лишь размазанные светящиеся пятна. Я выстрелил в одно из них, и если и промахнулся, то самую малость. Преследователи моментально укрылись в заброшенных гаражах. Или просто не привыкли полагаться на отводящие пули амулеты. Втолкнул в магазин дробовика выдернутый из крепления на прикладе патрон взамен отстрелянного и побежал меж гаражей, высматривая новую стрелковую позицию. И тут в проходе что-то хлопнуло. Клима сбила с ног и даже немного потащила по земле. А Грачев хоть и устоял на ногах, но привалился к стене. Явственно различимое через окуляры сияние его амулетов заметно потускнело. Вскинув жезл свинцовых ос, Иван пальнул наугад, отгоняя невидимого стрелка, а потом ухватился за ворот Климова и втащил его в узенький зазор между гаражами. «Уходите!» — крикнул я, заметил отблеск магии в одной из развалин на пересечении двух проездов, остановился и выстрелил. Иван поволок в укрытие еще и Стаса. Я сорвался на бег, стреляя и передергивая цевьё прямо на ходу, просто чтобы не дать высунуться противнику. А в голове обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1. Когда загнал в патронник последний патрон, на углу брошенной буханки послышался звон стекла и полыхнуло яркое алхимическое пламя. Ради отвлекающего приема преследователи не пожалели зажигательного заряда. Я спешно шагнул к узкому зазору между гаражами, и тотчас со спины хлестанула очередь из жезла свинцовых ос. Отводящий пули амулет задергался и обжег кожу холодом. Шарики прошли стороной, только один уже на излете взорвался и стеганул по лицу мелкой свинцовой крошкой. Толстое стекло окуляров уберегло глаза, лишь какой-то крупный осколок сорвал с виска кожу, за ворот потекла горячая струйка крови. Я буквально ввалился в проход между гаражами, сразу высунул обратно ствол Браунинга и пальнул в подозрительный отсвет магической энергии. А только подался назад, как вновь хлопнуло уже громче, и угол гаража просто снесло. Разлетелись обломки бетона, пыль окрасила грязь в серый цвет. Не высунуться. Я обернулся и увидел, что Иван отволок Клима метров на 20 и закинул за спину разряженный дробовик. Ухватил под руки Кудрина, потащил его по земле, и сразу закружилась голова. Но остановиться и перевести дух было нельзя. Выстрел из щеромета мог последовать в любой момент. И он последовал. Пламя прокатилось меж заплесневелых стен, когда я уже вытащил пленника в следующий проезд. Точнее, тупик. Вот дерьмо. Дорога здесь упиралась в заброшенный гараж, а уйти в другую сторону мы не могли из-за расположившегося на пересечении двух проездов стрелка. Только сунемся на перекресток и привет. Иван заволок Клима в гараж, туда же я оттащил и Стаса. Отдал помощнику Браунинг и патронтаж, а сам, пока еще была такая возможность, взобрался на соседнюю крышу и распластался на мокром бетоне со слонобоем. Из жезла свинцовых ос сделали 5 выстрелов, значит, еще столько же шаров остается в банке. Может, кого-то и зацепило. Уйти крышами? А Клим? Да и без Стаса точно не оправдаться. «Вань, глянь смотровую яму, там укройся и звони Клондайку!»
«У меня чарафон сдох, в машине тряхануло!»
Блин, я вытянул из кармана собственный аппарат и вызвал Николая. Тот почти сразу ответил на вызов, выспросил дистанцию и отключился, пообещав подтянуться минут через 5. Ну, уже проще. Я вытер сочившуюся со лба кровь, которая вперемешку с дождем заливала окуляры, и спросил. «Клим, ты как?»
«Хреново!»
— отозвался Климов.
«Ног не чувствую!»
«Что-нибудь колол?»
«Лазаря!»
«Дерьмо!» Выругался я, и тут из бокового прохода вылетел зажигательный алхимический заряд. Полыхнуло ослепительное пламя, и Грачев выстрелил наугад, не давая высунуться стрелкам.
А вот меня отблески огня не ослепили. Яркий свет смягчили светофильтры залитого в линзы кошачьего глаза. И поэтому вскоре я заметил, как над одной из крыш возникла слишком темная даже для позднего вечера тень. Кто-то решил подобраться поближе и забросать нас гранатами? Ну, милости просим. Тень помедлила, озираясь по сторонам, но одни гаражи просели и покосились, а другие наоборот, приподнял гулявший из-за сильных морозов грунт. Поэтому сплошной линии крыш не было. Всюду торчали неровности и острые углы. Местами росли пучки высокой травы. Не заметят, пока не пошевелюсь. Я в темном, да и бетонная плита треснула и прогнулась посередине. Лежу, как в ложбинке. Тень потянулась, приподнялась и вдруг замерла, глядя прямо на меня. Есть очки ночного видения? Разведчик вскинул полыхнувший отблесками магии чаромет. Я успел выстрелить первым. «Возьми с собой Браунинг», — уложил бы на повал. А так свинцовый шар пошел ниже, отскочил от бетона и зацепил цель лишь по касательной. Послышался короткий вскрик, и тень исчезла. Но едва ли ранение было слишком серьезным. Тут же откуда-то сбоку вылетела молния и пронеслась в притирку надо мной. Колдовские браслеты обожгли кожу холодом. Заброшенная наверх зажигательная граната разорвалась в стороне, и алхимическое пламя потекло водой вниз, освещая все вокруг. Я воспользовался моментом и сменил позицию. Но спускаться вниз не стал, нельзя. Пусть крыши провал на провале, но подберутся и расстреляют в упор. А так у меня еще 4 выстрела. Надеюсь, Коля успеет».